Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі сэнсы серады 30 сакавіка.
Застаемся тут, як змянілася жыццё украінскіх і беларускіх медыкаў пасля 24 лютага і чым можна дапамагчы.
Катастрофа, нічого падобнага ў сваёй жыцці ніхто не мог, не хацеў прадставляць, ніхто не выбірал аказацца ў гэтай сітуацыі.
У Лукашэнкі бамбіць. Рэйкавая вайна набірае абароты, а беларуская чыгунка губляе велізарныя грошы.
Забастовка – это один из инструментов, один из этапов для свержения режима. Понятно, что просто выйти на забастовку Лукашенко сам по себе не уведет. Но это сплотит народ, это повысит недовольство. Люди единым кулаком смогут свергнуть этот режим.
Операцыя па скрабем па арудах. Дармаедамі будуць беларусы, якія не прасуюць у Еўразійскім эканамічным саюзе.
Это операция под кодовым названием «Поскребем по сусекам».
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ад пачатку вайны, якую Пуцін аб'явіў у краіне, загінулі тысячы ваенных і мірных жыхароў. Іх было б у разы больш, калі б не дактары, якія днём і ночу гатовы аказваць сваю прафесійную дапамогу, як на фронце, так і ў тыле.
Многія з іх маглі б з'ехаць і працаваць у больш камфортных умовах, аднак нават беларускія спецыялісты, якія лякуюць хворых ва ўкраінскіх бальніцах, па магчымасці застаюцца, бо спадзяюцца быць карыснымі на гэтай вайне.
Толькі такіх дактароў, як змянілася іх жыццё, а таксама жыццё ўкраінскіх медыкаў пасля 24 лютага, як абстаяць справы з планавай і экстранай дапамогай у гарадах Украіны і прыгранічных гарадах Беларусі.
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае прадстаўніца фонду дапамогі беларускім медыкам, доктар-эндаскапіст і гастраэнтэролаг Лідія Тарасенка.
Плюс всех складывается примерно одинаково. Катастрофа, ничего подобного в своей жизни никто не мог, не хотел представлять, никто не выбирал оказаться в этой ситуации. А врачи, конечно, наверное, опять в особом каком-то положении, когда твоя профессия очень часто непосредственно оказывается связана с оказанием помощи пострадавшим во время военных действий. Но давайте будем без пафоса. Да? Среди моих знакомых не было ни одного врача, который делегировался на медицине катастроф. И сейчас кто-то экстренно переучивается, а кто-то продолжает оказывать помощь гражданским людям, людям там, с хроническими заболеваниями, которые просто оказались сейчас в условиях гуманитарной катастрофы. И когда элементарно рецепт на лекарство выписать невозможно или очень сложно, или лекарства нет, например, в аптеках нет их доступа, поэтому...
Ну, давайте трохи вось подрабязнее. Вы кажете, некоторые перевушиваются. Як проходит эта переподрыхтовка? Махшима уже тогда, когда было отчувание, что Махшима Путин нападе на Украину, уже нечто пошалось, пошались некие обучения, некоторых медиков, может, ну, призывали именно учиться, коли раптом нечто здараться страшное.
Ну, здесь, как говорится, разведка боем. Людям приходится переучиваться в режиме реального времени, да, когда хирурги, которые оперировали аппендициты, сталкиваются с огнестрельными ранениями, с военной травмой. Это все-таки не одно и то же. Часть людей стала полевыми медиками, которые работают непосредственно на линии фронта. Таких людей я тоже знаю. Люди, которые работают в территориальной обороне медиками. Здесь нужны навыки скорее первой помощи. То есть это не квалифицированная медицинская помощь, а в первую очередь остановка кровотечения, сортировка пациентов, пострадавших и доставка их до того места, где им могут оказать помощь. А курсы такой помощи проводят сейчас активно и не только для медработников, потому что базовыми навыками может овладеть довольно быстро человек без образования для того, чтобы оказать вот первую помощь на поле боя. Примерно как-то так. Часть людей продолжает оказывать помощь, как я и говорила, гражданам. гражданских, консультируя. Очень многие сейчас приняли сервис бесплатно, естественно, часто приходится делать это удаленно. А часть больниц закрылась, там, частных центров не может оказывать плановую помощь, которую оказывали, часть перепрофилируется. А, например, учреждения, которые оказывали специализированную помощь онкологическим пациентам, сейчас принимают просто, например, хирургическую патологию. Ну, по-другому, конечно, идет жизнь, все на лету.
А як сучасные технологии, Максима, допомагают медикам у такие часы? Я веду, что приходится працавать и у поли, и у просто лекарнях. Это так само не одно и то же.
Конечно. Ну, к счастью, у нас есть возможность удаленных консультаций, онлайн-консультаций. Есть сервисы, которые были приспособлены для удаленных консультаций заранее, до начала боевых действий. Сейчас, конечно, они наиболее востребованы. На поле боя, слушайте, я не знаю, как могут современные технологии помочь прямо там. Наверное, у нас нет специальных приспособлений, которые были разработаны с учетом современных технологий, которые прямо на поле боя. Там все довольно просто. Машины для транспортировки нужны, и, к счастью, есть организации, фонды, которые занимаются закупкой этих машин. Все не так быстро, как хотелось бы, их все равно не хватает, но да, транспортировка пациентов — это очень важно, и безопасность в это время тех, кто транспортирует людей, медиков, там, водителей этих машин, тоже очень важно. Важно, чтобы эти машины обладали какой-то, ну, хотя бы минимальной степенью защиты.
Працягваем размову з Лідзіяй Тарасенко. Як дапамагаюць дактары пацыентам з цяжкімі захворваннямі ў гарадах, якія абстрэльваюць расійскімі ракетамі? Што рабіць людзям, якія жадаюць дапамагчы, але не ведаюць як? Вы што рабіць, калі, я не ведаю, калі абстралялі бальніцу, трэба тэрмінова эвакуавацца? Ці бальніцу не абстралялі, але ж у горадзе, у якім людзі жывуць увесь час у падвалах, што рабіць, гэта, ну, зусім іншае ўжо жыццё?
Слушайте, ну, на самом деле всё плохо. То есть ничего оптимистичного, никакого плана, который однозначно там вас спасёт, будет успешным, нет. То есть если вы сидите в подвале в Мариуполе, то, к сожалению, шанс на то, что, чтобы быть убитым, чтобы погибнуть под обстрелами, он более чем реальный. Конечно, существует в каком-то виде там плановая или экстренная хирургическая помощь, там, ну, банально, если у вас аппендицит, да, или там поднялось давление. Объединяться, делиться тем, что у вас есть, возможно, если вы все-таки еще пока там не в подвале, не под обстрелами, по возможности сделать запасы тех лекарств, которые вам лично нужны, купить там, может быть, с расчетом на то, что вам кому-то придется помогать. Но все на самом деле плохо. То есть нету, вплоть до того, что элементарных вещей, там, инсулинов, гормонов щитовидной железы, с этими веществами сейчас проблема. Вот. И как это решить? Ну, все не очень радужно.
Угу. А як працуюць лекары у таких умовах? Може, есть некие приклады, и вы можете расповести?
Тяжело. Кто-то пошел в территориальную оборону. Кто-то, ну, это, конечно, не большая часть. Туда элементарно не всех возьмут на самом деле. Очереди выстраиваются из людей, чтобы туда попасть. Это, конечно, очень воодушевляет. Это огромный человеческий подвиг на уровне нас. Есть полевые медики. Кто-то работает на своих местах, продолжая оказывать помощь. Кто-то, например, передислоцируется в другую больницу. Если ваша, например, закрылась, можно там пойти в другую. Кто-то консультирует онлайн, кто-то консультирует на дому. Кто-то готов приехать, там, я не знаю, соседу помочь. Но помощь на дому, если голыми руками, то это все ну, такое. Вплоть до того, что врачи дают там свои личные телефоны, вот звоните, мы будем в ручном режиме что-то решать. Я немного позволю себе самодеятельности и скажу о том, что если там кто-то хочет помочь в борьбе за правое дело, готов там пожертвовать элементарно хотя бы денег, то сейчас существует огромное количество фондов, организаций, которые собирают денег. То есть не занимайтесь самодеятельностью, не отправляйте на фронт, там, я не знаю, таблетки парацетамола, лучше найдите фонд, пожертвуйте туда, і буде куплено то, що нужно сейчас більше всього.
Гэта была размова з прадстаўніцай фонду дапамогі беларускім медыкам, доктарам, эндаскапістам і гастраэнтэролагам Лідзіяй Тарасенко.
На Еўрарадыё навіны спорту. Матч баскетбалістаў ЦМОКа ў Мінск і Аўтадора ўстанавіў рэкорд наведвальнасці ў цяперашнім сезоне Лігі ВТБ. Як паведамляе прэс-служба спаборніцтва, 27 сакавіка на Мінск-арэне былі амаль 8 тысяч заўзятараў. ЦМОКі той паядынак расійскаму клубу прайгралі. Национальная футбольная сборная Беларуси у Бахрейне обыграла у товарыским матче мясцовую сборную. Один гол забил Андрей Соловей. Это третья за пар перемога дружины Георгия Кондратьева у спаррингах. Ранее были обыграны сборные Иордании и Индии. Белорусский фонд спортивной солидарности звернулся до федерации больше за десятка краин с закликом не предоставлять свою спортивную инфраструктуру для проведения матча у сборной Беларуси. Словацкую федерацию просят бойкотовать матч с ее у Лизи нации. Причина – репрессии супротиншадумцев и подтримка уладами Беларуси российской агрессии в Украине. Белорусская федерация, тренеры и некоторые гульцы выступают за режим Лукашенко. Футбольная сборная Польши пробилась у финальную частку чемпионату света. У финале отбору были обыграны шведы 2-0. Поляков тренируя уродженец Беларуси Чеслав Михневич. С Витебском подписал контракт форвард молодежной футбольной сборной Ирана Аре Барзигар. Ему 19 году. Дагэтуль ён гулял на радзіме. У белорусской хоккейной экстрализе солигорский «Шахтер» обыграл у Жлобини у овертайме «Металлург» 3-2. Лику полуфинальной серии ничийный 1-1. Наступные две гульни пройдут у Солигорску. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Месяц тому экс-работник завода «Нафтан» и представник громадянской инициативы «Рабочий рух» Александр Соколов закликал белорусских рабочих объединиться и показать всему свету, что народ Беларуси не подтримливая войну, распочатую Кремлем супроть Украины.
Меня зовут Александр Соколов, бывший работник «Нафтана», уволен за стачку, рабочий рух. С территории Беларуси ведется полномасштабное нападение на Украину. Лукашенко тратит заработанные нами деньги на войну. 27 февраля нас ждет предсказуемый результат референдума, но наша борьба продолжается. Настало время активизироваться. Суверенитет потерян, страна втянута в войну, экономика рушится. Мозырский НПЗ и «Нафтан» работают на минимальных нагрузках и в марте будут остановлены из-за отсутствия сбыта. Вагоны с продукцией «Гродно-Азот» разворачиваются на границе. На «Беларусь-Калий» стоят два рудоуправления, и третье останавливается на следующей неделе. Четвертое рудоуправление работает с минимальной нагрузкой. Россия готовит провокацию в виде ракетных ударов по территории Беларуси с последующим обвинением Украины. Уже были расстрелы русских войск своих же для оправдания агрессии против гражданского населения. Вы не поддерживаете войну. Вы не хотите, чтобы члены ваших семей воевали с братским народом. Но не знаю, знаете, как этому противостоять? Объединяйтесь с единомышленниками на платформе «Рабочий рух». Белорусы останутся дома и прекратят работу. Народ Беларуси против войны, развязанный Кремлем. Слава Украине! Живе Беларусь!
Надышоў час актывізавацца, суверэнітэт страчаны, краіна ўцягнутая ў вайну, эканоміка разбураецца, беларусы застануцца дома і спыняць працу, кажа актывіст. Тым часам у Беларусі разгортваецца рэйкавая вайна, удзельнікі якой зрываюць графіку руху расійскіх эшалонаў з вайсковай тэхнікай.
Сілавікам даводзіцца дзяжурыць на станцыях, некаторых супрацоўнікаў чыгункі затрымліваюць, а чат, дзе камунікуюць чыгуначнікі, экстрэнна прызнаюць экстрэмісцкім фармаваннем, што увогуле кажучы, не перашкаджае партызанам дзяўбсці і дзяўбсці далей.
Чаго дамагаюцца партызаны рэйкавай вайны, у чым яе феномен і якія грошы губляе беларуская чыгунка сёння, адказвае госць Еўрарадыё Александр Сахалоў.
Люди перебороли страх. Многие люди перебороли страх, и они готовы идти на все, чтобы свергнуть этот режим. Главной целью рейковой войны является это замедлить в идеале и полностью прекратить передвижение воинских эшелонов, оружия, боеприпасов по территории Беларуси. Хочу заметить, что эта борьба абсолютно безопасная. Как бы пропаганда не пыталась говорить обратное, потому что все действия, происходящие на железной дороге, никаким образом не могут привести жертву. Выводится из строя оборудование, которое отвечает за организацию движения поездов. Это релейные шкафы СЦБ, устройства сигнализации, централизации и блокировок. В результате чего на определенном участке замедляется, либо полностью прекращается движение поездов. То есть выводится из строя оборудование, в результате чего локомотивах, поездах машинист видит специальный сигнал, и он по инструкции обязан остановиться. Если же вдруг машинист не сделал, то автоматика сделает автоматически. То есть, таким образом, данная война абсолютно безопасна для пассажиров и для тех, кто приближается к
машине. Чего уже домоглись партизаны рейковой войны?
Ну, на данный момент эшелоны практически не идут через территорию Беларуси. Они идут по территории России и уже в Гомельской области, да, на территории Беларуси, через Добрыш. Люди пишут благодарность. Проводился недавно на сообществе железнодорожников опрос, где практически 90% опрошенных поддерживают данные мероприятия. То есть людей это воодушевляет. Люди видят, что народ не перестал бороться, что активность есть и возрастает. Ну, это положительно.
Вот можно уже сказать, какие гроши губляет белорусская чыгунка праз рейковую войну?
Ну, точную цифру я вам не могу назвать, но это огромная сумма. Угу. Потому что оборудование дорогое, и заменить его сложно, так как запасы данного оборудования ограничены. То есть одного ящика порядка 20-30 тысяч долларов. И финансовая ситуация белорусской железной дороги – это очень ощутимо.
А что будет, когда наша чыгунка будет иметь такие страты? До чего это ведет?
Ну, такие страты, ну, это может привести... Есть несколько последствий, позитивные и негативные, скажем так. Но позитивные, самое главное, что в Украине погибают люди. И мы перестанем хоть немного, но содействовать этим смертям, этой войне. То есть мы не будем пособны. Белорусский народ это доказывает, что он против. А вообще белорусская железная дорога в случае, если не смогут заменить данные ящики, перейдет на ручной режим работы. И это снизит вообще трафик, то есть перемещение поездов по территории.
А як вы думаете, Александр, чаму сёння не маўчаць чыгуначнікі, а маўчаць работнікі іншых прадпрыемств? Я разумею, што ёсць выключэнні, я разумею, што недзе больш людзей падтрымліваюць дэмакратычныя каштоўнасці, так? Недзе менш, недзе баяцца, але ж усё ж такі вельмі заўважна тое, што робіцца зараз на чыгунцы, а не на іншых прадпрыемствах. Чаму так?
Я магу вам сказаць, што не маўчаць людзі на гэта. Хватает активных людей, но белорусская железная дорога наиболее показательна. Она огромная, она охватывает всю страну, скажем так, она открытая, в отличие от предприятий, которые находятся за забором, под охраной, за колючей проволокой, где какие-то мероприятия проводить гораздо сложнее. Доступ к железной белорусской дороге достаточно открыт.
Працягваем размову з Александрам Сакаловым, які распавядае, як рэагуюць беларускія рабочыя на заклікі аб'ядноўвацца і працягваць змагацца з рэжымам. Ці ёсць пазітыўныя прыклады такіх аб'яднанняў? Ці змянілася псіхалогія людзей пасля 24 лютага?
Ну, хацелася б сказаць, што в последнее время проявилась активность среди работников. Наверное, на это повлияло военные действия, война, которую развязала Россия против Украины. Люди не могут быть равнодушными, и поэтому это находит отклик. Люди стали выходить на связь, притом, скажем так, высокопоставленные люди достаточно с разных предприятий и предлагают свою помощь.
Как это отбывается? Давайте трошки подробязнее поговорим про это.
Ну, многие знают об инициативе «Рабочий рух», и у нас есть чат-бот, у нас есть платформа, люди в ней регистрируются, пишут и предлагают свою помощь. Также многие знают представителей нашей инициативы лично, ну и выходят с ними на связь, ищут контакты. Ну, мы всем рады, мы всегда готовы дать совет и помочь людям с объединением.
З якімі прапановамі прыходзяць да вас людзі, калі гэта не вельмі моцная ваенная таямніца?
Ну, некаторыя з них, магу сказаць, людзі прадлагаюць мінімум інфармацыйную дапамогу, прадлагаюць различную інфармацыю, ўсё, што, то есть, можа быць для нас полезна. Ну, адно з главных, наверное, таких інфармацыйных новостей, которые нам вставляют, это информацию о передвижении военных эшелонов.
Есть некие позитивные приклады таких объединений рабочих из разных предприятий. И что они делают?
Да, такие примеры есть. Люди объединяются, люди нам пишут и проводят, скажем, беседы на своих предприятиях, но позитивные моменты вам рассказать не могу, иначе они сразу негативные. На каких предприятиях это происходит? Но движение есть, что не может не радовать.
Я ведаю, что вас звольнили за стажку. Але ж такой масовой, напэўна, забастоўкі у 2020 годзе ўсё ж такі не адбылося. А як змянілася псіхалогія людзей, працаўнікоў пасля 24 лютага, калі Путін напаў на Украіну?
Да, к сожалению, в 2020 году масового страйку у нас не отбылося, но война послужила, конечно, триггером для многих. Не могу сказать прямо, что вот люди сейчас поголовно готовы вставать, но люди понимают, к чему это все идет. Люди видят реальные зарплаты на своих предприятиях, люди видят репрессии, которые происходят, люди видят переводы на 3-4-дневный график работы. Люди созревают к этому. Мы все-таки верим в людей, мы верим, что люди готовы будут вместе с нами осуществить эту забастовку.
Як выглядаюць справы на беларускіх прадпрыемствах пасля таго, як Пуцін умяшаўся ў суверэнітэт Украіны, а Лукашэнка прапусціў ягоныя войскі і тэхніку праз тэрыторыі Беларусі? Ці шмат беларускіх прадпрыемстваў напрост ці ускосна падтрымліваюць расійскую агрэсію? Адказы на гэтае пытанне шукайце ў поўнай версіі нашага стрыму на саундклаўдзе Еўрарадыё, а таксама на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Святаслаў Вакарчук заклікаў беларусаў не стаць саацечыственнікамі. Фронтмен гурта «Акіан Эльзы» звярнуўся да беларусаў і папрасіў пераходзіць на беларускую мову ў штодзённым жыцці. Кожны, хто мае родную мову, якая адрозніваецца ад іншых, мае шчасце і падарунак ад Бога. Мы вельмі падтрымліваем нашых беларускіх братоў у гэтым, каб яны выкарыстоўвалі сваю цудоўную беларускую мову. Яна вельмі прыгожая, і на ёй так шмат прыгожага напісана. Ад Янкі Купалы да сучасных прыгожых спеваў беларускіх рок-музыкаў. Мы вас у гэтым падтрымліваем. Ігара Банцера, панк-рокера з Гродна, які нядаўна выйшаў з хіміі за перформанс, 29 сакавіка выклікаюць на допыт па крымінальнай справе ў якасці сведкі. Як піша Гродна Лайф, яму патэлефанавалі з гродзенскага міжраённага аддзела следчага камітэта і запрасілі на размову. Па словах следчага, ім прыйшоў запыт з Мінска, з якога менавіта ведамства і пра якую крымінальную справу гаворка ён не ўдакладніў. Я лічу, што гэта звязана з пераследам мазырскіх левых актывістаў. На мінулым тыдні было затрымана 10 чалавек, у тым ліку музыкі, вядомыя ў андэграўндным асяроддзі. Сярод іх гурты «Няварта», «Хам», «Віктар Хоі». Таксама была ўзбуджаная крымінальная справа за распальванне варожасці ў дачыненні да Крысціны Чаранковай, адной з самых вядомых на постсавецкай прасторы актывістак антыфашысцкага руху, паведаміў Ігар парталу «Гродна Лайф». Беларускія музыкі Лявон Вольскі, Аляксандр Памідораў, Юрый Стыльскі, а таксама польскі выканаўца Томаш Арганак выпусцілі песню ў падтрымку Украіны. Яна мае назву «Героям слава» і запісаная на украінскай мове. Самы час для салідарнасці, для згуртаванасці, для мобілізацыі ўсіх сілаў да рэсурсаў, пішуць аўтары. Гэта неабходна для дапамогі Украіне ў ейнай барацьбе супраць імперыі агрэсара. І вось наш музычны ўнёсак у гэтую барацьбу. Слава Украіне, жыве Беларусь. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Улады прыдумалі яшчэ адзін спосаб папоўніць казну і пакараць эмігрантаў. Стаць дармаедам можна ўсяго за 30 дзён, калі вы з'ехалі за мяжу і нават знайшлі працу па-за краінамі Еўразійскага эканамічнага саюза. Гэта вынікае з пастановы Саўміна нумар 166 ад 25 сакавіка.
Вось такіх дармаедаў у Беларусі караюць 100% аплатай камуналкі. Да зменаў заканадаўства людзі, якія працуюць у іншых краінах, маглі даслаць у падатковыя дакументы, якія пацвярджаюць працаўладкаванне, і не плаціць камуналку па поўным тарыфе.
Цяпер за межам, дзе ёсць праца, улады сталі лічыць толькі краіны ЕАЭС. Тэрміну 30 дзён таксама значна набліжае з'ехаўшых да дармаедства. Раней, каб патрапіць на аловак Мінпрацы, трэба было не працаваць 183 дні на год.
Зімой давядзецца плаціць вялікую камуналку. Сачэнне за тымі, хто выехаў з Беларусі, ўжо вядзецца з 1 сакавіка. Калі вы з'ехалі больш чым на 30 дзён і не вярнуліся, памежнікі паведамяць аб гэтым у Мінпрацы.
Ці дапаможа новаўвядзенне беларускаму бюджэту і ці можна вырасці камуналка ў эмігрантаў? На гэтае да іншае пытанне журналісту Еўрарадыё адказваюць эксперты Цэнтра эканамічных даследаванняў Бірок Кацярына Барнукова і Лео Львоўскі.
Беларусы оплачивают близу 83% себе кошту коммунальных послуг, расповел в конце 2021 года министр жилево-коммунальной господарки Андрей Хмель. По даденных министра до этого часу люди оплачивали по себе коште амаль усе послуги ЖКГ, акрамя отепления и подогрева воды. Значит, повинны подорожать менавіта гэтые две послуги на недоплаченные 17%. Аднак да разлікаў міністэрства ёсць пытанні, кажа акадэмічная дырэктарка Бірок Кацярына Барнукова.
Во-первых, про 83% коммуналки как-то, честно говоря, плохо верится, потому что разница в счетах за полную коммуналку и неполную, она все-таки как-то намекает, что там не 83%. Вот. Во-вторых, ну, насколько это имеет смысл, тут, мне кажется, больше там руководство лист каким-то, не знаю, стремлением, да, каким-то образом наказать, или с плохой овцы хоть шерсти клок содрать. И, видимо, смотрят на какие-то усредненные квартиры, да, там не очень понятно, на что, как они высчитывают эту цифру, да, 83. Мы как бы обращаем внимание на счета в зимние месяцы, а по отоплению разрыв самый большой. То есть там, насколько я помню, там льготный и нельготный тариф, они отличаются там раз в 5. Ну, то есть речь идет не по отоплению, не идет ни о каких 83, а идет там о 20% покрытия, да, и, конечно, когда зимой приходит большая коммуналка, мы смотрим на эту разницу, и нам кажется, что выше, чем 83. Чего они так говорят и делают? Ну, задачу вот им поставили, там, сокращать этот разрыв. Вот, но при этом можно увеличивать коммуналку там, только на $5 в год. Вот они как бы пытаются там как-то что-то нарисовать.
Великих грошей гэта бюджету не принесе, лічыць старший навуковый супрацовник Бірок Лев Львовский.
Это операция под кодовым названием «Поскребем по сусекам», которая продолжается там примерно с конца 2020 года, когда правительство, там, значит, разные министерства и так далее, они понимают, там им сверху спустили, что вот мы живем в кризисное время, надо экономить, и каждый должен там сэкономить на местах. Сейчас это смотрится еще смешнее, то есть там проблемы у страны на миллиард, они вот ищут, где там сэкономить там миллион. Не какая-то, это не какая-то там реформа там, в плане, что вот там что, что-то должно улучшиться, или быть более справедливым, или еще что-то там, по мнению хотя бы правительства. Это просто вот они изыскивают средства, изыскивают места, где можно еще там 50 рублей, еще 100 рублей там где-то с кого-то снять. То есть, надо где-то найти новые средства, повышать какие-то главные, но при этом надо не разозлить население, потому что население и так недовольно. Поэтому вот смотрятся, какие категории людей у нас или самые зажиточные, или меньше всего могут жаловаться. Вот мы видели там, например, изначально в 2020 году, там повышались, значит, всякие налоги там на игорную деятельность, там на паркинг, на аренду там, вот, там земли под паркинг, потом там у айтишников подняли, значит, немного налоги, потом вот там, значит, там вот эта идея была, я не помню, чем закончилась, собирать там по 50 рублей с владельцев квартир. Ну, вот сейчас новая идея, там, значит, те, кто уехали, они, во-первых, точно жаловаться не могут. Во-вторых, наверное, они там получше зарабатывают в других странах. Вот давайте с них тоже там лишние 100 рублей спишем.
С часом разрыв поміж покаранням дармоедов и нормальностью для всех будет скорочаться. Бо улада давно планует привести до 100-соткового погашения кошту коммуналки усими жыхарами Беларуси. Да зменаў па поўным тарифе камуналку плацілі непрацуючыя беларусы і тыя, у чыіх кватэрах ніхто не прапісаны. Цяпер выключэнні дзейнічаюць для тых, хто паехаў за мяжу на лячэнне, дыпламатаў і работнікаў ЕАЭС. Усім трэба папярэджваць аб ад'ездзе ЖКГ і прадастаўляць адпаведныя дакументы. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.